Здравствуйте, сегодня понедельник, 25 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Под Вильнюсом разбился Боинг немецкой компании DHL. В Анталье при посадке загорелся сухой суперджет российской авиакомпании «Азимут». В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что при ударе по Днепру Россия использовала не новейшую ракетную систему «Орешник», как это утверждает Владимир Путин, а уже известную ракету типа «Кедр». В Тбилиси состоялось первое заседание парламента Грузии нового созыва. Оппозиция его бойкотировала, считая официальные результаты выборов сфальсифицированными. Также сегодня.
Новое законодательство упрощает весь процесс иммиграции, уничтожаются бюрократические препоны, предоставляются юридические гарантии. Важно, что по новому закону лишь первоначальное разрешение на проживание и работу будет выдаваться на 1 год. Все последующие разрешения на 4 года.
Испанское правительство одобрило новое иммиграционное законодательство, упрощающее получение в Испании легального статуса как для трудовых мигрантов, так и для тех, кто ищет политического убежища. Начну сегодня с 2 серьезных авиапроисшествий, одно из которых привело к гибели людей. Грузовой самолет компании DHL упал рядом с 2-этажным жилым домом недалеко от аэропорта Вильнюса. В самолете находились 4 человека, 2 пилота и 2 сотрудников компании. Основная версия следствия – отказ техники или ошибка пилота, но генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас не исключил версию теракта. В начале ноября этого года газета Wall Street Journal со ссылкой на данные западных разведок сообщала, что в июле в логистических центрах службы доставки DHL в Лейпциге и Бирмингеме произошли 2 взрыва посылок. Следствие выяснило, что бомбы имели вид электромассажеров, у которых вместо электронной начинки было легко воспламеняющееся вещество. Разведывательные службы в Европе ранее указывали на Москву как на источник серии пожаров и актов саботажа в Европе, направленных на дестабилизацию союзников Украины. Передает наш корреспондент в странах Балтии Мария Кугель.
Авиакатастрофа произошла в районе Вильнюсского аэропорта сегодня в 6:30 утра. Это район малоэтажной застройки, там всего несколько домов. Боинг упал во дворе 2-этажного дома, который загорелся, но жители, их 12 человек, не пострадали. По словам представителя пожарно-спасательного департамента, погиб один из пилотов, гражданин Испании. 2-й пилот и еще 2 членов экипажа, граждане Литвы, Германии и Испании, получили ранения. 2 доставили в больницу. О 2-м пилоте пишут, что он уже пришел в сознание. Литовец самостоятельно выбрался из самолета после крушения и смог рассказать об обстоятельствах катастрофы. Журналист ЛРТ Радио, прибыв на место происшествия 7:00 утра, увидел разбросанные повсюду обломки самолета. Дом лежал в развалинах, на нем желтый самолет. Этот самолет вылетел из Лейпцига в 4:08 утра по восточноевропейскому времени и, по данным Flightradar, летел со скоростью 277 км в час и находился на высоте 198 метров. Уточню, что это Boeing 737-476SF, выпущенный 32 года назад с завода в Рентоне, США, и летавший с 1992 года. Он разбился всего примерно в километре от взлетно-посадочной полосы. В последние месяцы в Европе участились случаи гибридных атак, связанных с деятельностью России. Несколько инцидентов было связано именно с самолетами компании DHL, следовавшими из Литвы в Германию и Великобританию. В начале года сообщалось о случаях загрузки в них самовоспламеняющихся посылок. Впоследствии западные спецслужбы связали эти события с российскими операциями. По их данным, это была часть кампании по поджогам транспортных и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду. Однако глава Департамента государственной безопасности Дариус Яунишкис уже заявил, что пока рано связывать утреннее крушение в Вильнюсе с диверсией, хотя версия теракта тоже рассматривается. В свою очередь руководитель полиции Арунас Паулаускас сообщил, что наиболее вероятными причинами катастрофы являются техническая неисправность или ошибка экипажа. Полиция начала уже несколько досудебных расследований по факту крушения, касающихся ненадлежащего содержания транспортных средств и нарушения правил международных полетов. отдел по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства юстиции также подтвердил, что начал расследование согласно регламенту Европейского Союза. Глава отдела Лауринус Наойокатис уточнил, что расследование может занять не менее года, и отказался делать какие-то предварительные выводы.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» в странах Балтии Марии Кугель. А вечером в воскресенье в аэропорту Анталии в Турции загорелся пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100» российской авиакомпании «Азимут». Самолет следовал из Сочи. На борту находились 95 человек. Пассажиры и экипаж были эвакуированы. К счастью, никто не пострадал. Как сообщил представитель компании «Азимут», самолет совершил жесткую посадку в условиях сильного бокового ветра, ударившись хвостовой частью о посадочную полосу. Этому предшествовал отказ автопилота самолета. Все эти обстоятельства очень напоминают обстоятельства катастрофы самолета типа «Сухой Суперджет» в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, когда пилот запросил посадку после удара молнии в самолет и отказа автопилота и систем связи. Тогда самолет тоже ударился хвостовой частью о землю. Начался пожар, погиб 41 человек из 78, которые находились на борту. Вот как описывал эту катастрофу тогда, в мае 2019 года, блогер Леон Кремер.
С самого начала происходили весьма странные вещи. Сначала СМИ сообщили о том, что самолет якобы загорелся из-за удара молнии. А потом, получив расшифровку пилота и диспетчера, мы видим весьма странную фразу от пилота, где он говорит: «Просим возврат, потеря радиосвязи и самолет горит в молнии». Хотя, если мы посмотрим само видео, то можем четко увидеть, что возгорание происходит от удара самолета о землю. В дальнейших переговорах с диспетчером пилот сообщил, что у него все штатно, но при этом есть проблемы с радиосвязью и с автоматическим управлением. Еще один странный момент – это то, что самолет начал приземление, предварительно не сбросив топливо, хотя для этого имелась полная возможность. В результате он зашел на посадку, имея у себя в баках несколько тонн горючего, в связи с чем и начался такой сильный пожар. Источники, близкие к следствию, сообщают, что приоритетной версией на данный момент является ошибка пилота. Хотя рассматриваются и другие версии, такие как погодные условия и техническая неисправность. Кстати, о технической неисправности. Самолет «Сухой Суперджет-100» много критикуют, его часто сопровождают поломки, простое из-за отсутствия деталей для его ремонта. Он проиграл конкуренцию иностранным компаниям на зарубежном рынке, и им в основном, за редким исключением, пользуются только российские авиакомпании.
Это был блогер Леон Кремер. Напомню, что это запись мая 2019 года. Как выяснилось, за последние 3,5 года на загоревшемся в Анталии сухом суперджете было зафиксировано не менее 15 происшествий. Эксперты также указывают в целом на конструктивные недостатки суперджета. Аварии самолетов этого типа не раз приводили к человеческим жертвам. Некоторые эксперты считают, что к частым неполадкам приводит большое количество деталей иностранного производства, которые невозможно закупить из-за введенных против России санкций. А политолог Сергей Марков вообще объявил виновниками аварии в Анталии Европейский Союз и США, которые эти санкции ввели. По мнению Маркова, это цитата, «эти люди потеряли базовые гуманистические ценности». О том, что санкции введены в ответ на агрессию России против Украины, жертвами которой уже стали сотни тысяч людей, Марков в своем посте не упоминает. Между тем, уже после удара баллистические ракеты по Днепру и угрожающего видеообращения Владимира Путина о наличии у России нового разрушительного оружия, ВСУ уже не менее 2 раз нанесли по территории России удары ракетами «Атакамс», один из них по военному аэродрому в Курской области. А Франция дала разрешение на использование для аналогичных ударов своих ракет «Скальп» — это аналог британских «Storm Shadow». После своего видеообращения Путин еще встречался с разработчиками ракеты «Орешник», об успешном испытании которой он так торжественно объявил. В своем выступлении Путин подчеркивал, что это именно новейшая разработка. Правда, говорил не слишком убедительно.
Подчеркну, что система «Орешник» — это не модернизация старых, еще советских советских систем. Хотя, понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза. Все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями. В известной степени пользовались их результатами. Но эта система действительно, прежде всего, результат работы вашей работы. Работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России.
Это был фрагмент встречи Владимира Путина с предполагаемыми разработчиками новейшей российской ракетной системы «Орешник». Напомню, что в пятничном выпуске «Времени свободы» журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов рассказывал, что нашел доказательства использования в «Орешнике» деталей давно известной российской ракеты «Булава». А в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что для удара по Днепру использовался мобильный ракетный комплекс «Кедр», тоже хорошо известный. Вот что о заявлении ГУР рассказывает журналист украинской службы «Радио Свобода» Сергей Горбатенко.
Кирилл Буданов говорит о том, что «Орешник» — это название научно-исследовательской работы, которая была посвящена разработке этого ракетного комплекса. Собственно же, название ракетного комплекса рабочее, как утверждает Кирилл Буданов и Главное управление разведки, это «Кедр». «Орешник» и «Кедр» — ну, это, по сути, одно и то же. А что такое «Кедр»? В Главном управлении разведки говорят, что это ракета, которая состоит из 6 боевых частей. Собственно, то, что мы видели на видео из Днепра, когда вот тут яркие лучи летели, и они потом разделялись, это, собственно, есть боевые части, которые несет одна ракета. Смысл в чем? Доставить как можно большее количество ядерных боевых зарядов до точки, используя всего лишь один ракетоноситель. Главное управление разведки говорит, что «Кедр» состоял из 6 боевых частей, и эти 6 боевых частей были еще оснащены 6 суббоеприпасами. И также в Главном управлении разведки говорят о том, что в конечной точке траектории эта ракета достигла скорости 11 махов. Ну, Владимир Путин говорил о 10 махах, по сути, вот видим довольно-таки небольшой разбег. Главное управление разведки также говорит о том, что это мобильный ракетный комплекс, то есть ракета запускалась не из шахты, которая вырыта в земле и укреплена. Ракета запускалась с мобильного носителя. По сути, это носитель на базе какого-то автомобиля, который перемещается и который достаточно сложно уничтожить. Были привлечены к разработке ракеты предприятия, которые, по сути, базируются в городе Москве либо неподалеку от Москвы. И также в ГУРе утверждают, что последние испытания «Кедров» проходили на полигоне Капустин-Яр в Астраханской области в октябре 2023 года и в июне 2024 года. Схожие у рубежа и «Кедра» — это мобильные ракеты, которые запускаются с мобильных пусковых установок. Они разработаны для того, чтобы их сложнее было уничтожить, так как ракетная шахта — это нечто стационарное, известное, и оно в первую очередь будет поражено, потому что оно не сможет избежать поражения. Мобильные ракетные установки, они имеют эффект неожиданности, они быстро перемещаются, и их достаточно сложно поразить. Кроме того, «Кедр» и «Рубеж» схожи с тем, что они имеют разделяющиеся боевые головки. Судя по всему, исходя из информации в открытых источниках, и у «Рубежа», и у «Кедра» их 6. Если говорить о типе ракетного комплекса, то вот, например, Кирилл Буданов сказал, что «Кедр» — это ракета средней дальности, то есть она может поражать условно, может поражать цели на расстоянии до 5500 километров. То, например, российские источники говорят о том, что «Кедр» — это ракета уже межконтинентальная. Дальность поражения межконтинентальной ракеты стартует от 5500 километров и дальше. И вот российские пропагандисты заявляли, что, по сути, «Кедр» может поразить любую цель на всем земном шаре. И видим, что отличие у них в дальности. Но я хотел бы также заметить, что если мы говорим о «Рубеже», если мы говорим, что это ракета средней дальности, которая может поражать цели на расстоянии до 5500 километров, то, по сути, ну, любой человек может открыть Google карту, посмотреть, где Капустин-Яр, и измерить расстояние, например, до Великобритании. И мы имеем такую картину, что, по сути, ракетный комплекс «Рубеж» при желании может поразить любую точку в Европе.
Рассказывал журналист украинской службы «Радио Свобода» Сергей Горбатенко. Это фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии».
Преступление и война.
это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 25 ноября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Тбилиси началась сессия парламента Грузии нового созыва, избранного месяц назад. Правящая партия «Грузинская мечта» решила провести сегодня первое заседание. Несмотря на то, что депутаты всех получивших представительство в парламенте оппозиционных партий участие в нем принимать отказались. Ранее созывать первое заседание парламента нового созыва отказалась президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, как и оппозиция, считает официальные результаты выборов сфальсифицированными. В Тбилиси продолжаются массовые акции протеста. Передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
89 депутатов, избранных 26 октября по списку правящей партии «Грузинская мечта», в том числе и основатель, почетный председатель партии, миллиардер Иванишвили, утром в понедельник буквально прорывались в здание парламента под мощной охраной усиленной части спецназначения МВД. При этом тысячи оппозиционных активистов, хотя и не смогли блокировать здание полностью, но окружили его и кричали вслед депутатам от партии власти: «Русские! Русские! Рабы Путина!» Тем самым озвучивая главный тезис оппозиционного движения, а также президента Зурабишвили и третьего президента страны Михаила Саакашвили, о том, что выборы 26 октября были полностью сфальсифицированы, цитата, «в результате российской спецоперации по согласованию с Владимиром Путиным». 60 оппозиционных депутатов в 150-местном парламенте, кстати, это самое многочисленное представительство оппозиции в истории страны, тем не менее отказались работать в законодательном органе. Депутаты от четырех оппозиционных коалиций «За Грузию», «За перемены», «За изменения» и «Сильная Грузия» уверены, что в совокупности они набрали больше голосов, чем партия власти. Но «Грузинская мечта», по их мнению, украла выбор народа. По предложению лидера «Сильной Грузии» банкира Мамуки Хазарадзе, депутаты от оппозиции попытаются создать так называемый альтернативный парламент. Где он будет заседать, пока неизвестно, но не исключено, что этот альтернативный законодательный орган возглавит Саломе Зурабишвили. Ее президентские полномочия истекают в декабре. Кто будет новым президентом страны, станет известно также в декабре. Не исключено, что сам миллиардер Иванишвили. Тем временем большинство западных стран пока не спешат поздравлять грузинские власти с завершением выборов и формированием нового парламента. За исключением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, ни один западный лидер пока не подтвердил готовность работать с Иванишвили и его грузинской мечтой. Хотя Грузия по-прежнему формально считается страной-кандидатом в члены ЕС. Премьер-министр Иракли Кобахидзе неоднократно говорил, что отношения между его страной и Западом нормализуются после инаугурации президента Трампа и установления мира в Украине. По крайней мере, Кобахидзе очень на это надеется. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
«Время свободы». Офис директора национальной разведки США частично рассекретил меморандум 2016 года о политических убийствах оппонентов Владимира Путина, совершенных за пределами России, которым, как полагает американская разведка, с высокой долей вероятности причастен Кремль. Документ был рассекречен в ответ на запрос журналиста агентства Bloomberg Джейсона Леопольда, сделанный еще несколько лет назад. В нем упоминаются убийства Зелимхана Яндарбиева, отравление Александра Литвиненко, загадочная смерть бизнесмена Александра профессора Перепеличного. Еще раз напомню, что рассекреченный меморандум датируется 2016 годом, то есть он был выпущен еще до, к примеру, покушения на жизнь Скрипалей в Солсбери, и в этом меморандуме предсказывается, что заказанные Кремлем убийства продолжатся. Вот что о том, почему западные спецслужбы не в состоянии предотвращать все подобные убийства, думает политолог Александр Морозов.
Полностью предотвратить подобные действия невозможно, даже если имеется твердое представление, что кто-либо такие действия планирует. И именно поэтому невозможно, скажем, полностью исключить там осуществление терактов, например, любыми радикальными структурами, если они это планируют. Да, работа всегда ведется. И надо сказать, что в последние 10 лет, ну, очевидно, что европейские и американские спецслужбы предпринимали шаги для того, чтобы, во всех случаях, понизить возможность действия российских спецслужб на территории своих стран. Но полностью исключить, конечно, это невозможно. Видите, в самой России героизируется вся подобная практика в прошлом. То есть действия там, генерала Судоплатова, действия российских спецслужб, которые убивали на территории Европы в период между двух мировых войн и после уже Второй мировой войны убивали политических противников, это признано в России как бы достойными действиями. Судоплатову ставят памятники, включают в школьную программу действия таких людей, как он, и тех, кто организовывал и проводил там убийства крупных лидеров, таких как Троцкого, например, и так далее. Это все теперь стало поощряемым на публичном уровне даже. Так что очевидно, что меры безопасности и предосторожность, которые предпринимают сейчас европейские и американские спецслужбы, они обоснованы. И мне кажется, что публикация Блумберга, она просто в этом ряду стоит. Она призвана напомнить, что имеется такая предыстория. Уже затем были фиксированы события убийства, покушение на убийство Скрипаля, взрыв склада на территории Чешской Республики, оружейного склада, где в итоге было установлено, что в этом участвовали российские оперативники и так далее. Так что, мне кажется, здесь всего одна публикация просто призвана еще раз подчеркнуть, что нельзя упускать из вида подобные действия, что Российская Федерация будет их продолжать. В подобных ситуациях, при реакции российских деятелей, мы знаем, они всегда, получая такие новости, заявляют «собаки, собачья смерть». То есть существует, в кавычках, этика или там какие-то корпоративные нормы российских спецслужб, которые предполагают карать, как они считают, предателей таким образом. И они этой логике следуют. Вот, собственно, здесь все достаточно просто. И то, что Владимир Путин одобряет это и поддерживает персонально, я в этом не сомневаюсь. Он выходец из спецслужб, он сам придерживается такой же точно корпоративной этики спецслужб. Безусловно, такие нормы непереносимы на гражданскую жизнь, но в Кремле их давно перенесли уже в гражданскую жизнь из сферы там, специальных военных операций. И поэтому, конечно, мы видели хорошо, что убийства применяются и не только там, к бывшим сотрудникам российских спецслужб, которые перешли на другую сторону, но и в отношении оппозиционеров. И таких примеров, конечно, уже очень много. То есть здесь работает определенная машина, подается список людей Путину со стороны руководства военной разведки и ФСБ, список людей, которые должны быть мишенями. И, разумеется, ставится задача не завтра это сделать, а Путин одобряет. Вот и все.
Мнение политолога Александра Морозова. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Правительство Испании приняло новое иммиграционное законодательство, которое оценивается наблюдателями как одно из наиболее либеральных в Западной Европе. Закон касается как трудовых мигрантов, так и лиц, ищущих в Испании политического убежища. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанские власти утверждают, что положение вновь принятого закона во многом облегчит иностранцам возможность обосноваться в их стране. В ближайшие 3 года они планируют выдать разрешение на проживание и работу почти 1 миллиону иммигрантов. В первую очередь речь идет о тех, кто уже находится на территории Испании, но живет здесь нелегально. Для легализации им потребуется лишь доказать, что приехали в Испанию не менее 2 лет назад. И если раньше первым условием для обретения легального статуса мигранту требовался трудовой контракт с испанским работодателем, то теперь он может получить этот статус в качестве самозанятого. Эльма Сайс, министр по делам интеграции, социального страхования и миграции.
На Совете министров мы приняли новые положения закона об иностранцах. Речь идет о самой амбициозной реформе за последние 13 лет. Испания нуждается в 250-300 тысячах иностранных рабочих и служащих в год, чтобы поддерживать надлежащий уровень производства и благосостояние населения. Новое законодательство упрощает весь процесс иммиграции, уничтожаются бюрократические препоны, предоставляются юридические гарантии. Важно, что по новому закону лишь первоначальное разрешение на проживание и работу будет выдаваться на 1 год. Все последующие разрешения – на 4 года. Еще одно нововведение – специальные визы для иностранцев, ищущих работу. Их срок действия – 12 месяцев. За это время человек сможет найти себе применение, соответствующее его профессиональной подготовке, а наше предприятие пополнить штат нужным персоналом.
Известно, что испанские власти до сих пор из-за ограниченности бюджетных средств были крайне скупы на предоставление политического убежища. Оно, как правило, выдавалось в среднем лишь 12% просителей. Остальные получали отказ и предписание покинуть пределы страны. Кстати, желающих обрести убежище всегда бывает довольно много. Только в 2023 году прошения подали 163 тысячи иностранцев, в основном из стран Латинской Америки. Теперь ситуация несколько изменится. Лица, получившие отказ, смогут остаться в стране и через 6 месяцев затребовать вид на жительство. Это нововведение, как полагают представители диаспоры, может заинтересовать и россиян. Дело в том, что по данным испанской стороны, только с февраля 2022 года по март 2023, более свежих данных нет, за убежищем в Министерство внутренних дел Испании обратились около 1000 граждан России, и, разумеется, большинству из них было отказано. Теперь эти люди смогут воспользоваться положением нового закона. Правда, не сразу, ведь закон вступит в силу лишь с 20 мая следующего года. Для массовой легализации испанцам нужно подготовить соответствующие административные структуры. Поможет новый закон и тем, кто не просил убежища, но намерен жить в Испании. Дело в том, что по испанским источникам в последние 2,5 года в страну перебралось порядка 16,5 тысяч россиян, в основном тех, кто не приемлет войну в Украине. Многие из них пока не решили проблему с легальным пребыванием в стране. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».